Беседа 29, страница 184, Иоанна 3:22, том 8. Нет ничего светлее и сильнее истины, равно как нет ничего бессильнее лжи, хотя бы она прикрывалась бесчисленными покровами. Ложь легко уловить и опровергнуть, а истина открыто предлагает себя всем, желающим видеть красоту ее. Она не любит скрываться, не боится опасности, не трепещет наветов, не домогается славы народной, не подвержена ничему другому человеческому. Она стоит выше всего, подвергаясь, конечно, тысячам наветов, но оставаясь необоримою. Прибегающих к ней она охраняет, как крепкую стеною. Величием своей силы не терпит скрытных убежищ, но предлагает открыто всем все, что есть в ней. Это показал и Христос, когда сказал Пилату: «Я не учил тайно и не скрывался в учении моем». Иоанна 18:20. Это он тогда сказал, а теперь сделал. После сего сказано: «Пришел в землю иудейскую он и ученики его, и тут жил и крестил». В праздники он приходил в город, чтобы там предлагать учение среди народа и чудесами благотворить ему. По окончании же праздников часто отходил на Иордан, потому что и туда стекалось множество народа. Он всегда посещал места многолюдные не из желания показать себя или из любочестия, а с той целью, чтобы большему числу людей доставить пользу. Так как далее евангелист говорит, что не Иисус крестил, а его ученики, то ясно, что и здесь он говорит то же. То есть крестили только ученики его. Почему же, скажешь, не крестил он сам? Еще прежде Иоанн сказал: «Он будет крестить Духом Святым и огнем». Иоанна 1:3:11. Но Духа Святого он тогда еще не подавал, потому, конечно, и не крестил. Но ученики делали это, желая многих привести к спасительному учению. Для чего же, когда стали крестить ученики Иисуса, Иоанн не переставал делать это, а и он продолжал крестить и делать это до самого своего заключения в темницу. Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Иоанна 3:23-24. Именно показывает, что он тогда еще не переставал крестить. Для чего же, скажешь, он крестил до сих пор? Ведь он, перестав крестить, вместе с тем, как начали ученики Иисуса, конечно, показал бы этим преимущество их. Итак, для чего он продолжал крестить? Для того, чтобы не возбудить в своих учениках большей зависти и соперничества. Если Иоанн не убедил их последовать Христу, несмотря на то, что вопиял тысячу раз, всегда уступал ему первенство и признавал себя меньшим его, то если бы еще он перестал крестить, тем более возбудил бы в них соперничество. Поэтому и Христос тогда особенно стал проповедовать, когда Иоанн был умерщвлен. И я думаю, что смерть Иоанна и была допущена, и последовала так скоро для того, чтобы внимание всего народа обратилось на Христа, и мнения уже не разделялись между тем и другим. Впрочем, и крестя Иоанн не переставал увещевать и показывать великое и высокое достоинство Иисуса. Он крестил не для чего-либо другого, а только, чтобы веровали в грядущего за ним. Деяния 19:4. Итак, проповедуя это, как бы он показал достоинство учеников Христовых, если бы перестал крестить? Тогда подумали бы, что он это сделал по зависти или досаде. А продолжая проповедовать, он доказывал еще сильнее их досточтимость. Не себе приобретал славу, но отсылал слушателей ко Христу, и не меньше учеников его содействовал ему, даже еще больше, потому что его свидетельство было неподозрительно, и он имел у всех больше славы, чем они. На это указывал и евангелист, сказав: «Приходила к нему вся Иудея и вся страна Иорданская». Матфея 3:5. Да и в то время, когда крестили ученики, народ не переставал приходить к нему. А если бы кто захотел узнать, имело ли какое-нибудь преимущество крещение учеников Иисуса перед крещением Иоанна, мы скажем, что никакого. То и другое крещение равно не имело благодати Духа, и целью того и другого было только приведение крещаемых ко Христу, Ученики Иисусовы, не желая постоянно ходить по разным местам, чтобы собирать желавших веровать, как это сделал Симоном, брат его, и с Нафанаилом Филипп, установили крещение, чтобы через него без труда приводить всех ко Христу и пролагать путь к вере в Него. А что ни то, ни другое крещение не имело одно перед другим никакого преимущества, это видно из следующих обстоятельств. Каких? Стих 25. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, сказано. Святой Златоуст читает «со иудеям», основывает на таком чтении последующее свое толкование. Ученики Иоанна всегда завидовали ученикам Христовым, даже самому Христу. Когда же увидели, что они крестят, то начали говорить крещаемым, что их крещение заключает в себе нечто большее, чем крещение учеников Христовых. И, взяв одного из крещенных, усиливались убедить его в том, что не, но не убедили, а что они сами пришли к нему, а не он искал их. «Послушай, как намекает на это евангелист. Он не говорит, что один иудей стал состязаться с ними, а было состязание от учеников Иоанновых с иудеем об очищении». Но заметь и скромность евангелиста. Страница 186. Он не употребляет слов укорительных, а сколько можно было, смягчает вину учеников Иоанновых, говоря просто. «Было состязание, спор». А что состязание это происходило от зависти, видно из последующих обстоятельств, изложенных евангелистом, даже без укоризны. Пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Стих 26. То есть к тому, которого ты крестил. Это они выражают словами, о котором ты свидетельствовал. Они как бы так говорили: «Тот, которого ты сделал известным и славным, тот осмеливается на то же, что и ты делаешь». Но они не сказали, которого ты крестил. В таком случае они были бы принуждены вспомнить и о гласе, бывшем свыше, и о сошествии Духа. А что они говорят? «Тот, который был с тобой при Иордане, и о котором ты свидетельствовал». То есть, который был в числе учеников твоих, который не имел в себе ничего больше нашего, тот, отделившись от тебя, крещает. Но не этим только они думали возбудить Иоанна, а и тем, что их слава стала наконец затмеваться. Все говорят, они идут к нему. Отсюда видно, что они не одолели и того иудея, с которым имели состязание. А говорили это потому, что были еще несовершенны и еще нечисты от любочестия. Что же Иоанн? Опасаясь, чтобы они, отделившись от него самого, не сделали еще чего-либо более худого, он не сильно упрекает их, а что говорит? «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Стих 27. Если здесь он еще не очень высоко отзывается о Христе, ты не удивляйся этому. Учеников, проникнутых такими чувствами, он не мог вдруг и с первого раза научить всему. Он хочет сперва поразить их страхом и показать, что они, враждуя против него, враждуют не против кого-либо другого, а против самого Бога. Таким образом, что говорил и Гамалиил: «Не можете разрушить, чтобы не стать богоборцами, берегитесь» – Деяния 5.39. То прикровенно выражает здесь и Иоанн, говоря: «Никто не может взять на себя, если не будет дано ему свыше». Он показывает, что они домогаются невозможного и оказываются поэтому богоборцами. Что же, сообщники Февды разве не от себя самих взяли? Но они взяли и тотчас были рассеяны и погибли. Дела же Христовы не таковы. Таким образом, Иоанн незаметно и успокаивает их, показывая, что затмевающий славу их не человек, а Бог. Поэтому, если и дела его славны, и все идут к нему, удивляться не должно. Таковы дела божественные, и совершающий их есть Бог, иначе он никогда не смог бы совершить столь великих дел. Дела человеческие удобопостижимы и непрочны, скоро разрушаются и погибают. А эти дела не таковы, следовательно, они дела нечеловеческие. И смотри, как слова «о ком ты свидетельствовал», которые ученики Иоанна думали обратить к унижению Христа, Иоанн обращает против них же самих. Показав сперва, что Христос прославился не от его свидетельства, он потом заграждает ему уста таким образом. Не может, говорит человек, ничего принимать на себя, если не будет дано ему свыше. Что это значит? Если, то есть, вы вполне держитесь моего свидетельства и признаете его истинным, то знаете, что по этому самому свидетельству надлежит предпочитать не меня ему, а его мне. А что я свидетельствовал? Об этом я вас призываю в свидетели. Поэтому он и присовокупляет. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Стих 28. Итак, если вы, держась моего свидетельства, ставите это мне на вид и говорите, о котором ты свидетельствовал, то знаете, что он не только не уничижается принятием от меня свидетельства, но еще более возвышается от этого. Иначе говоря, то свидетельство было не мое, а Божие. Таким образом, если вы меня считаете человеком достойным вероятия, то ведь я, между прочим, сказал также, что я послан пред ним. Видишь ли, как он мало-помалу показывает им, что то свидетельство есть божественное. Смысл его слов таков. Я служитель и говорю слова пославшего меня, не льстя ему по человеческому пристрастию, но служа его отцу, пославшему меня. Я не угождал ему свидетельством своим, а говорил то, что послан сказать. Итак, не считайте меня поэтому великим. В этом открывается его величие. Он сам есть Господь всех этих дел. Объясняя это, Иоанн присовокупляет. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха, «Сия-то радость моя исполнилась». Но почему он, говоривший прежде, что недостоин развязать ремень обуви, 1.27, теперь называет себя другом его? Он говорит это, не превознося себя и не величаясь, но желая показать, что он к этому-то и стремится, что это происходит не против его воли и не к огорчению его, а согласно с его желанием и старанием, и что к этому-то он и направляет все свои действия. Это он очень весьма разумно выразил названием «друга», потому что слуги жениха в подобных обстоятельствах не так радуются и веселятся, как его друзья. Итак, он, называя себя другом, этим означает не равенство свое со Христом, нет, но желает выразить свою радость, а вместе и снисходит к немощи своих учеников. Он указал и на служение свое, сказав, что послан пред ним. Но так как они думали, что он огорчается этим, то он и назвал себя другом жениха, показывая таким образом, что он не только тем не огорчается, но и весьма радуется. Я, говорит он, и пришел на это дело, и потому я так далек от того, чтобы огорчаться этими обстоятельствами, что тогда-то наиболее стал бы огорчаться, когда бы этого не было. Я тогда бы скорбел, когда бы невеста не пришла к жениху, а не теперь, когда наши желания исполнились. Если дела жениха преуспевают, то и мы счастливы. Чего желали мы, то сбылось, и невеста признала жениха. И вы сами свидетельствуете, что все идут к нему». Об этом-то я и старался, к этому-то и направлял все свои действия. Таким образом, видя ныне исполнение этого, я радуюсь, веселюсь и торжествую. Страница 188. Но что значит далее слова такие? Радостью радуется, слыша голос жениха, стоящий и внимающий ему. Здесь от притчи он переходит к настоящему предмету. Упомянув о женихе и невесте, он показывает, как происходит введение невесты, именно гласом и учением. Так церковь сочетается Богу. Поэтому и Павел говорит, вера от слышания, слышание же от Слова Божия. Римлянам 9.17. Итак, этот соглас меня радует. Но и выражение «стоя» он употребил не без цели, но с целью показать, что его дело кончено. Что ему после вручения жениху невесты остается только стоять и слушать, что он служитель и исполнитель, и что его благая надежда и радость совершилась. Показывая это, он и присовокупляет. «Сия-то радость моя исполнилась». То есть дело, которое должно было совершиться, мною сделано, и мы уже ничего больше не можем сделать. Затем, чтобы пресечь усилия скорбных чувств в своих учениках, не настоящее только время, но и на будущее. Он открывает ему будущие события и удостоверяет в них как тем, что уже сказано, так и тем, что уже сделано. Для этого он присовокупляет такие слова: «Ему должно расти, а мне умоляться». Стих 30. То есть наши дела остановились и уже кончились, а дела его начинают расти. Чего вы боитесь? То не на нынешнее только время предстоит, но еще увеличится в будущем. Это именно покажет наши дела в полном свете. Для того я и пришел, и радуюсь, что его дела получили такое преуспеяние, и совершилось то, ради чего было все сделанное нами. Видишь ли, как спокойно и с какой мудростью он укротил их страсть, погасил зависть и доказал невозможность их предприятия, от чего в особенности ослабевает зло. Но это устроилось еще во время жизни и крещения Иоаннова для того, чтобы они, имея в нем столь высокого свидетеля, не могли уже ничем оправдаться, если бы не поверили. Он не сам собой пришел высказать это, и не потому только говорил, что его спрашивали люди посторонние. Его ученики сами и спрашивали его, и слушали его. Если бы он говорил сам от себя, то они могли бы еще не поверить. Но, слыша его ответы на собственные свои вопросы, они уже имели приговор сами против себя. Так и иудеи, потому именно, что отправляли от себя нарочитое посольство к нему, слышали его ответы и, однако ж, не поверили ему. Поэтому-то и лишили сами себя всякого оправдания. Чему же мы научаемся отсюда? Тому, что причина всех зол – тщеславие. Оно довело учеников Иоанна до зависти, оно же возбудило их зависть и опять, когда они немного уже успокоились. Потому, пришедшие к Иисусу, они говорят ему: «Почему ученики твои не постятся?» Матфея 9:14. Будем же, возлюбленные, убегать этой страсти. А если будем избегать ее, мы избавимся от гиенны. Она-то наиболее возжигает огонь, она всюду простирает власть свою и мучительски обладает всяким возрастом и всяким званием. Она не спровергла целые церкви, она вредит делам гражданским, она разоряет целые домы, города, народы, племена. И что удивляешься этому? Она проникает и в пустыни, и там показывает великую силу. Часто и те, которые оставляли большие стяжания и все обольщения мира, ни с кем не имели общения, овладевали самыми сильными плотскими пожеланиями. И те, будучи пленены пустою славой, теряли все. За эту страсть фарисей, трудившийся много, поставлен ниже мытаря, который нисколько не трудился, но много совершил грехов. Осуждать эту страсть нетрудно. Все во мнении о ней согласны. А надобно постараться как бы одолеть ее. Как же одолеть? Будем противопоставлять славе славу. Как мы презираем богатство земное, когда взираем на богатство небесное, и не дорожим настоящей жизнью, когда помышляем о жизни гораздо лучше, так и мы сможем презреть и славу настоящего мира, когда будем помышлять о славе гораздо высшей, о славе истинной. Здешняя слава – слава пустая и суетная, имеющая только имя, без дела. А та слава небесная есть слава истинная, в которой прославляют не люди, но ангелы и архангелы, и сам владыка архангелов, а лучше сказать, вместе с ним и люди. Если будешь смотреть на то зрелище, если узнаешь тамошние венцы, если обратишься к тому прославлению, то земное никогда не овладеет тобою. Ты не будешь считать великим настоящее и не станешь искать приходящего. И в царских палатах ни один из оруженосцев, предстоящих царю, не оставит службы тому, кто облечен диадемой и восседает на престоле, чтобы заниматься криком ворон и жужжанием летающих мух и комаров. А похвалы людей? Ничем не лучше этого. Итак, зная малоценность человеческих вещей, будем все собирать в безопасные сокровищницы и искать славы постоянной и неизменной, которой и досподобимся всем и благодатью, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 30, страница 190. Приходящий свыше и есть выше всех. а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех». Евангелие от Иоанна 3:31. Страшно словолюбие, страшно и исполнено многих зол. Это терния, с трудом исторгаемая, зверь неукротимый, многоглавый, восстающий на тех самых, которые питают его. Как червь поедает дерева, в которых зарождается, ржа съедает железо, в котором появляется, и моль, ткань, так и тщеславие губит душу, воспитавшую его в себе. Поэтому много нам нужно старания, чтобы истребить в себе эту страсть. Ведь и здесь, сколько Иоанн не внушал ученикам своим, страдавшим этим недугом, однако едва укрощает их. После сказанных раньше слов он обращается к ним еще с другой речью, с какой же? «Приходящий свыше и есть выше всех», — говорит он. «А сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Так как вы, говорит он, всюду разносите мое свидетельство и говорите, что в нем я вполне достоин веры, то надобно вам знать, что грядущий с небес не может делаться достойным веры через того, кто живет на земле. Что же значит и что показывают слова «над всеми сущие»? Они показывают, что Христос ни в ком не нуждается, но сам в себе доволен, и что он выше всех без всякого сравнения. А сущим от земли и от земли говорящим Иоанн называет себя, и говорит так не от своего ума, но как Христос сказал: «Если сказал вам о земном и не верите», 3:12, разумея здесь крещение, не потому, чтобы оно было земное, а по сравнению с ним своего неизреченного рождения. Так и Иоанн здесь называет себя глаголющим от земли, сравнивая свое учение с учением Христовым. Не другое, что означает слова «от земли», говорит, как то, что мои слова в сравнении с Христовыми маловажны, скудны, ничтожны, таковы, каковыми и свойственно быть словам, получившим земное происхождение. Но в нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Колоссянам 2:3. А что Иоанн говорит здесь не об умствованиях человеческих, это очевидно из его же слов: «Сущий от земли, от земли есть». Но ведь в Иоанне не все было от земли, а главнейшее было небесное. Он имел и душу, и общение духа не от земли. Как же Иоанн говорит о себе, что он от земли? Ничего иного это не означает, как то, что я мал и ничего не стою, как приходящий от земли и на земле родившийся, а Христос пришел к нам свыше. Когда же всеми этими словами Иоанн укротил страсть учеников своих, тогда уже с большим дерзновением вещает о Христе. Прежде этого излишне было бы говорить о нем какие-либо слова, так как они не могли иметь для себя места в уме слушающих. Но когда Иоанн исторг терния, тогда уже безбоязненно начинает бросать семена, говоря: «Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его». 32 стих. Но сказав о Христе эти великие и возвышенные слова, Иоанн опять переходит к слову смиренному. Выражение «что видел и слышал» употреблено человекообразно. Ведь не по зрению и слуху знает он, что знает, но в природе своей все имеет, как исшедший совершенным из недр Отца и не нуждающийся в наставнике, как и сам говорит: «Как знает меня Отец, так я знаю Отца». Иоанн 10:15. Что же значит, что видел и слышал, и это свидетельствует? Так как посредством этих чувств мы все познаем с точностью и считаем себя достоверными учителями в том, что воспринимаем через зрение и слух, потому что не выдумываем и не говорим лжи, то желаю здесь это выразить. Иоанн сказал, что видел и слышал. То есть в нем нет ничего ложного, а все истинно. Как и мы часто с любопытством спрашиваем, сам ли ты слышал? Да видел ли? И когда это подтвердится, тогда свидетельство становится несомненным. Так и когда сам Христос говорит: «Как слышал, так и сужу». Иоанна 5:30. «Что слышал от Отца моего, то и говорю». 8:26. «Что видели и говорим». 3:11. И тому подобные слова. То мы не должны думать, что он говорит по научению от других. Так думать было бы крайне безумно. на что он говорит так для того, чтобы ничто из сказанного им не было заподозрено бесстыдными иудеями. Так как они еще не имели о нем надлежащего понятия, то он часто и обращается к отцу, и таким образом делает для них достойными веры слова свои. 192. Чему ты удивляешься? Что Христос обращается к отцу, когда он часто обращается и к пророкам, и к писаниям, как, например, когда говорит: «И они свидетельствуют о мне» 5.39. Но неужели мы будем почитать его меньшим даже пророков, потому что он заимствовал от них свидетельство? Да не будет. Так он только приспособляет свое слово к немощи своих слушателей. Если говорит, что сказано им слышал от отца, то говорит не как имеющий нужду в наставнике, но чтобы они верили, что в его словах нет ничего ложного. А слова Иоанна означают следующее: «Я должен слушать его, потому что он пришел свыше и возвещает небесное, то, что он один верно знает». Это именно и означает слова «что видел и слышал, и свидетельство его никто не принимает». Но он имел учеников, и словам его многие внимали. Как же Иоанн говорит «никто не принимает»? «Никто» сказано здесь вместо «немногие», потому что если бы Иоанн в строгом смысле сказал «никто», то как мог бы потом превосокупить принимающий свидетельство? С ним запечатлел, что Бог истинен. Стих 33. Здесь Иоанн касается и своих учеников, так как они не совсем были расположены веровать во Христа. А что они и после этих слов не веровали в Него, это очевидно из последующих сказаний. Будучи в темнице, Иоанн для того и посылал их ко Христу, чтобы более соединить их с Ним. Но они и тогда едва веровали в Него, на что и намекал Христос, сказав: «Блажен, кто не соблазнится о Мне» Матфея 11.6. Итак, не с иной целью сказал Иоанн, и свидетельство никто не принимает, как для того, чтобы предостеречь своих учеников. Как бы так сказал: «Если немногие будут в Него веровать, то не думайте поэтому, что учение Его ложно. Он, что видел, то и свидетельствует». Вместе с этим Иоанн говорит это в укоризн бесчувственности иудеев, как и в начале Евангелия. Евангелист Иоанн обличает их, говоря: «Пришел к своим, и свои его не приняли». 1.11. Это не Христу самому упрек, а осуждение не принявшим его. «Принимающий его свидетельство засвидетельствовал, что Бог истинен». Этим он устрашает их, показывает, что неверующего Христа не только в Него не верует, но и в самого Отца, потому и присовокупляет. «Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не меры дает Бог Духа». Так как Он говорит Божие, то верующий или неверующий в Него в Бога верует или не верует. Слово «утвердил» значит «доказал», говоря таким образом и усиливая страх их. Иоанн прибавляет, что Бог истинен, показывая этим, что не веровать в Христа значит не иное, как осуждать во лжи пославшего его Бога. Итак, если он ничего не говорит чуждого Отцу, а все Отчие, то не слушающий Христа не слушает пославшего его. Видишь, как этими словами он поражает их. Доселе они не считали важным делом не слушать Христа, поэтому Иоанн и угрожает неверующим столь великой опасностью, чтобы знали они, что не повинующиеся Христу не повинуются самому Богу. Но затем, продолжая свою беседу, Иоанн снисходит к слабости их ума и говорит: «Не в меру дает Бог Духа» стих 34. Как я сказал, Иоанн опять употребляет уничиженный образ выражения, разнообразие свое слово, и делая его таким образом удобоприемлемым для своих слушателей. Иначе невозможно было возбудить и усилить в них страх. Если бы он сказал о Христе что-нибудь величественное и высокое, то они не поверили бы, а еще стали бы пренебрегать словами его. Поэтому Иоанн все относит к Отцу, а о Христе говорит как о человеке. Что же значит слова «не мерою дает Бог Духа»? Иоанн хочет показать, что все мы в известной мере получаем силу Духа. Духом он называет здесь силу его, а она-то и разделяется по мере. А Христос имеет неизмеримую всецелую силу. Если же сила его неизмерима, то тем более существо. Но видишь ли, что и Дух беспределен. Итак, приявший всю силу Духа, ведущий все Божие, с сказавши, что слышали, говорим, и видели, и свидетельствуем, может ли быть в чем-либо подозреваем? Он не говорит ничего, что не есть Божие, что не от Духа. И между тем Иоанн еще ничего не говорит о Боге, Слове, а только именем Отца и Духа удостоверяет в своем учении, так что есть Бог. Они это знали, что есть Дух, веровали, хотя и не имели о нем надлежащего понятия, но что есть Сын, того не знали. Потому-то он всегда обращается к Отцу и Духу, и тем удостоверяет в истине своих слов. А если бы кто, упустив из виду эту причину, стал рассматривать учение само по себе, то слишком отдалился бы от достойного понятия о Христе, так как Христос не потому достоин был их веры, что имел силу Духа. Он не нуждался в его помощи, а сам в себе имеет все. Но Иоанн говорит так приспособительно к несовершенному разумению учеников, желая мало-помалу возвысить их понятие. Это я говорю для того, чтобы не поверхностно пробегать сказанное в Писании, но дознавать и цель говорящего, и немощь слушающих, и другие обстоятельства. Наставники не все говорят так, как бы хотели сами, но как требует состояние немощных. 1 Коринфянам, 3 глава, 1-2 стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Я желал бы, — говорит он, — беседовать с вами, как с духовными, но не мог». Почему же? Не потому, что сам он не имел к тому силу, но потому, что они не могли слушать такого учения. Так и Иоанн хотел многому научить своих учеников, но они еще не могли вместить. Потому он ограничивается понятиями более простыми. 194 страница. Итак, надобно испытывать все с отчаянием. Изречение Писания – это духовное оружие. А если мы не умеем пользоваться оружием и хорошо вооружить им учеников, то само по себе оно будет иметь силу, но взявшим его не может принести никакой пользы. Положим, что броня, шлем, щит, копье крепкие. Но пусть кто-нибудь, взяв это вооружение, броню наденет на ноги, шлем не на голову, а на лицо, щит станет держать не перед грудью, а постарается привесить к ногам. Будет ли тогда польза от этого оружия? Не будет ли еще вреда? Это всякому очевидно. Но произойдет это не от слабости оружия, а от неопытности того, кто не умеет хорошо пользоваться им. Так относительно Писания. Если мы будем смешивать порядок его изречений, то хотя и в таком случае оно само по себе будет иметь силу свою, но нам не принесет никакой пользы. Я говорю это вам всегда и наедине, и в общественных собраниях. Не имею никакого успеха, потому что вижу, что вы во всякое время привязаны к житейским делам, а духовных и тени нет у вас. Поэтому-то и в жизни мы нерадивы, и, подвязаясь за истину, немного имеем силы, а становимся смешными и для язычников, и для иудеев, и для еретиков. Если бы вы и в других делах показывали такую же беспечность, как здесь, то и в таком случае это не заслужило бы извинения. Но в житейских делах каждый из вас острее меча, как занимающийся ремеслами, так и исполняющий гражданские дела. А в делах необходимых, духовных, мы совершенно нерадивы. Бездельем занимаемся как делом. А что следовало бы считать самым необходимым, того мы не ставим наряду даже с бездельем. Или вы не знаете, что не для прежних только людей, а и для нас написано Писание? Не слышим ли, что говорит Павел в послании к римлянам? 15 глава, 4 стих. «А все, что писано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Знаю, что напрасно говорю, но не перестану говорить, потому что, делая так, оправдаю себя перед Богом, хотя бы никто меня не слушал. Проповедующий внимательным слушателям имеет утешение в их покорности. А кто часто проповедует, а ему не внимают, и однако же он не перестает говорить, тот достоин большей чести, потому что ради угождения Богу исполняет со своей стороны все, что следует, хотя бы и никто его не слушал. Впрочем, хотя бы нам и больше было награды по причине вашего невнимания, мы лучше желаем, чтобы она для нас уменьшилась, а увеличилась для вас надежда спасения. так как великой для себя наградой считаем самое преуспевание ваше. И это говорим теперь не для того, чтобы сделать слово наше тяжким для вас, но чтобы выказать вам скорбь о вашем нерадении, от которого дай Бог всем нам отстать, и усвоить себе ревность духовную, да сподобимся и небесных благ благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Беседа 31, страница 195. Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна 3:35-36. Великая польза постепенности открывается во всех делах. Так мы успеваем в науках, не вдруг всему научаясь от наставников. Так мы построили города, воздвигая их понемногу и постепенно. Так сохраняем и нашу жизнь. Не удивляясь, если этот порядок в делах житейских имеет такую силу. И в духовных делах можно усматривать великую силу этой мудрости. Только таким образом и иудеи могли освободиться от идолослужения, будучи удаляемы от него незаметно, мало-помалу, сначала не слыша ничего возвышенного ни в догматах, ни в правилах жизни. Так и после пришествия Христова, когда настало время для открытия высочайших догматов, апостолы всех приводили ко Христу, на первый раз ничего не изрекая возвышенного. Так и Христос с большей частью слушателей беседовал сначала. Так поступает Иоанн Креститель, говоря о Христе как бы только о необыкновенном человеке и только прикровенно изображая возвышенные его свойства. Вначале он говорит: «Не может человек принимать ничего, если не дано будет с неба». Иоанн 3:27. Потом касается чего-то возвышенного, говоря: «Грядущий свыше и есть сущий над всем». Стих 31. Далее опять низводит слово к чему-то смиренному, между прочим говоря: «Не мерой дает Бог Духа». Стих 34. Потом опять возвышает слово: «Отец любит сына и все отдал в руки его». 35. Затем, зная, какую пользу приносит угроза наказания, и как многие вводятся не столько обетованиями благ, сколько угрозами мук, заключает свою речь так: «Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». 3:36. И здесь опять, говоря о наказании, возводит слово к Отцу. Не сказал «гнев сына», хотя и он есть судья, а представил им Отца, желая тем более устрашить. Но неужели скажешь: достаточно веровать в сына, чтобы иметь жизнь вечную? Никак. Послушай, как сам Христос объясняет это, говоря: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Матфея 7:21. И одной хулы на духа достаточно, чтобы быть ввержену в гиенну. Но что говорить об одних догматах? Хотя бы кто право веровал и в Отца, и в Сына, и в Духа Святого, но если не живет как должно, вера не принесет ему никакой пользы ко спасению. Поэтому также, когда Христос говорит: «Сия жизнь вечная да знает тебя единого истинного Бога», Иоанна 17:3, не подумаем, что этого и довольно для нашего спасения. Необходима еще добрая жизнь и благоповедение. И хотя Иоанн сказал: «Верующий в сына имеет жизнь вечную», но затем присовокупляет еще нечто более сильное, так как он слагает речь свою не только из утешительных, но и из противоположных слов. И смотри, каким образом он прибавляет: «А неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Однако же отсюда мы не должны заключать, что довольно одной веры для спасения. Это доказывает многочисленные места в Евангелии, где говорится о жизни. Поэтому-то Иоанн и не сказал: «В этом одном состоит жизнь вечная», или «Только верующий в сына имеет жизнь вечную». Но о том и другом он говорит только вообще, что в них есть жизнь вечная. А если затем не последует дела жизни, то наступит великое наказание. И не сказал Иоанн: «Гнев ожидает его», но «пребывает на нем», показывая этим, что гнев никогда не отступит от него. Чтобы слов «не увидеть жизни» ты не относил к смерти временной, а веровал, что наказание будет бесконечное, он употребил такое выражение: которое означает «непрестанное мучение». Делал же это Иоанн для того, чтобы такими словами привлечь учеников своих ко Христу. Поэтому не лично им делал увещания, а говорил вообще, чтобы тем более привлечь их. Не сказал он «если вы уверуете» или «если вы не уверуете», а употребляет общее выражение, чтобы слова его не были для них подозрительны. Но он говорит с большей строгостью, чем сам Христос. Христос сказал «неверующий осужден» Иоанн 3,17. А Иоанн не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это весьма справедливо, потому что не одно и то же говорит самому о себе и о другом. О Христе могли бы думать, что он часто так говорит по самолюбию и тщеславию, но Иоанн был безопасен от такого подозрения. Если же впоследствии Христос употреблял более сильное слово, то же тогда, когда иудеи имели о нем высокое понятие. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил иудеи и пошел опять в Галилею. Иоанна 4:1-3. Итак, сам он не крестил, но это разглашали вестовщики, желая возбудить слышащих о том ненависть к нему. Почему же он оставил Иудею? Не по боязни, а для того, чтобы пресечь клевету и утишить ненависть. Силен был он и сам удержать их, если бы они восстали на него, но не хотел этого делать часто, чтобы не оставить их в неверии о действительности его воплощения. Если бы он часто при нападениях избегал их, то это для многих могло бы быть подозрительно. Поэтому-то во многих случаях он действовал более по-человечески. Он желал, чтобы веровали как тому, что он Бог, так равно и тому, что он, будучи Богом, носил плоть. Поэтому и после воскресения своего он говорил ученикам: «Освежите меня и видите, что дух плоти и костей не имеет». Лука 24:39. Поэтому и Петра порицает, когда тот говорит ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобой этого». Матфея 16:22. Так много он заботился об этом деле. 198. При том же, это есть немаловажный догмат в церкви, а самое главное в деле нашего спасения. И через это именно все для нас сделано и совершено. И смерть разрушена, и грех отъят, и клятва уничтожена, и бесчисленные блага дарованы нам в жизни. Поэтому Христос и желал так сильно, чтобы веровали в Его воплощение, этот корень и источник бесчисленных для нас благ. Действуя же по-человечески, Он не допускал сокрываться и Своим божеским делам. Так, удалившись в Галилею, Он продолжал то же самое, что и прежде делал. Не напрасно удалялся в Галилею, но для того, чтобы совершать великие дела у самарян и устроять это не просто, а свойственную ему мудростью, чтобы не оставить иудеям никакого предлога даже к бесстыдному извинению. Выражает, евангелист превосокупляет: надлежало же ему проходить через Самарию. И тем показывает, что он это сделал как бы ненамеренно. Так делали апостолы, как они, преследуемые иудеями, шли к язычникам, так и Христос. Когда иудеи изгоняли его, обратился к язычникам, например, сделал это ради жены сирофиникиянки. Цель была та, чтобы отнять у иудеев всякое извинение, чтобы они не могли сказать: «Он, оставив нас, пошел к необрезанным». Таким образом, и ученики его, защищая себя, говорили: «Вам первым надлежало слышать Слово Божие, а так как вы отвергли его и сделали сами себя недостойным вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Деяния 13:46. И сам Христос: «Не послан я к вам, но только к погибшим овцам Израилевым». Матфея 15:24. Или: «Нехорошо взять хлеб у детей и отдать псам». Когда же они отвергли его, то этим самым отвергли дверь язычникам. Однако и тогда он не преднамеренно идет к язычникам, а как бы мимоходом. Итак, проходя мимо, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Для чего евангелист так обстоятельно говорит об этом месте? Для того, чтобы ты слышал, как говорит жена Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец?» Стих 12. «Не находил этого странным. Это было то место, где Симеон и Леви в отмщение за Дину произвели жестокое убийство». Бытие 34.25. Не лишний сказать, откуда произошли самаряне, потому что вся эта страна называется Самария. А откуда же самаряне получили свое название? Самором называлась гора по имени ее владельца, как и Исаия говорит. Глава же Ефремова Самарон. Исаия 7.9. Впрочем, обитавшие там назывались не самарянами, а израильтянами. С течением времени, когда они оскорбили Бога, то в царствовании Факея Феглафеласар, пришедший, взял многие города, напал на Иилу, умертвил его и царство его отдал Осии. На Осии напал Салманасар, взял другие города, сделал их себе подвластными и обложил данью. Осия сначала уступил, потом отложился от его власти и прибегнул к помощи эфиоплян. Ассирийский царь, узнав об этом, пришел с войском, победил израильтян и для отвращения новых восстаний уже не позволил им оставаться в стране той, а отвел их в Вавилон и Мидию. А оттуда из разных мест вывел другие племена и поселил в Самарии, чтобы на будущее время обезопасить свою власть в этой стране, занятой уже верными ему жителями. Тогда Бог, желая показать свою силу и то, что он предал израильтян не потому, чтобы они были бессильны, но за грехи их, насылает на варваров львов, которые делали зло всему народу. Извещенный об этом царь посылает некоего священника иудейского преподать им закон Божий. Но и тогда они не оставили совершенно своего нечестия, а только отчасти, и уж впоследствии времени, отвергнув идолов, начали чтить истинного Бога. Между тем иудеи, возвратившиеся наконец из плена, возымели ненависть к ним, как и иноплеменникам, и своим врагам, и по имени горы стали называть их самарянами. Немалая вражда с ними у иудеев происходила от того, что самаряне принимали не все книги Священного Писания, а только книги Моисеевы, и немного придавали важности пророкам. Они же со своей стороны старались уравнять себя в благородстве происхождения с иудеями, хвалились своим родом от Авраама и считали его своим предком, так как он происходил из Халдеи, а Иакова, как его потомка, называли своим отцом. Но иудеи гнушались ими, как и всеми иными народами. Потому-то и Христа они поносили именем самарянина, когда говорили «Самарянин ты и бес в тебе» Иоанна 8.48. По той же причине и Христос в притче о шедшем из Иерусалима в Иерихон вводит самарянина, оказавшему им милость. Лука 10.37. Человека, по мнению иудеев, низкого, презренного, гнусного. Также в числе 10 прокаженных называет одного иноплеменником, а это был самарянин, да и сам заповедал ученикам своим: «Не ходите на путь к язычникам и в города самарийские». Матфея 10.5. Страница 200. Но евангелист напомнил нам об Иакове не для того только, чтобы отметить историю страны, но чтобы вместе показать потерю этого места для иудеев, уже давно сбывшуюся, так как уже во времена праотцев их язычники владели вместо них этим местом. Чем праотцы их владели, хотя то и не было их собственностью, то они по нерадению и беззаконию потеряли, хотя это уже было их собственностью. Так нет никакой пользы происходить от хороших предков, когда потомки не похожи на них. Варвары, чтобы только избежать большой беды, тотчас обратились к иудейскому богопочтению. А иудеи, и потерпев столько наказаний, не вразумились. Итак, в эту страну пришел Христос, который всегда отвергал жизнь изнеженную и прихотливую, а проводил жизнь многотрудную и стеснительную. Он не употреблял подеремных животных, но сам путешествовал так спешно, что и утомлялся от пути. Да и при всяком случае он внушал нам делать все самим, не иметь ни в чем излишества и не требовать многого. Он желает нам быть до того чуждыми всякого излишества, чтобы и в самом необходимом многое сокращать, потому и говорил: «Лисицы имеют норы, а птицы небесные гнезда, сын же человеческий не имеет где к главы подклонить». Матфея 8.20. Таким образом, он очень часто проводил время в горах, в пустыне, не только днем, но и ночью. Провозвещая это, и Давид сказал: «От потока на пути пьет» Псалом 109.7, показывая простоту его образа жизни. Тоже показывает здесь и Иоанн. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищу. 6-8 стихи. Из этого мы узнаем, как усилены были его путешествия, как он не заботился о своем пропитании и только мимоходом занимался этим делом. Так научились и ученики его удовлетворять свои потребности. Они не носили с собой дорожных припасов. На это указывает и другой евангелист, говоря, что когда Христос сказал о закваске фарисейской, то ученики думали, что не принесли с собою хлебов. Когда Христос водил с собой учеников алчущих, срывающих и едящих колосья, также когда говорится, что сам он, чувствуя голод, пришел к смоковнице, то этим всем он не чему-нибудь другому научает нас, как презирать чрево и служение ему не считать достойным заботы. Посмотри здесь, они не принесли с собой ничего, и однако ж, не имея с собой пищи, не заботились о ней заранее, или с самого дня, сначала, но пошли купить ее в то время, в которое обыкновенно все уже обедают. А мы, как только встаем с одра, заботимся об этом прежде всех других дел. Призываем поваров, служителей трапезы и с большой заботливостью отдаем приказания. А после того же приступаем к другим делам, всегда, однако же, заботясь о житейском, преимущественно перед духовным. И то, что нужно, мы должны были считать излишним, признавая необходимым. Так-то все делается у нас превратно. Между тем, следовало бы обращать все внимание на духовные дела и уже исполнив их, принимать за житейские. Далее, из этого видно не только терпение Христа в трудах, но и удаление от пышности. Он не только утомился и сел на пути, но и остался один, а ученики его ушли. Конечно, если бы он пожелал, то мог бы или не всех учеников посылать, или по удалению их иметь при себе других служителей. Но он не хотел этого. А таким образом и учеников приучал презирать всякую пышность. Что же важного, скажет кто-нибудь, что они жили скромно, будучи рыбарями и скинотворцами? Правда, они были рыбари и скинотворцы, но они внезапно воспарили в высоту небес и сделались важнее всех царей, удостоившись быть собеседниками владыки вселенной и следовать повсюду за этим дивным учителем. Вы знаете и то, что люди из низкого состояния, достигающие почести, легче увлекаются высокомерием, неблагородно пользуясь почестями. Итак, Христос, желая утвердить учеников своих в неизменном смиренном мудре, учил их во всем умерять себя и ни в каком случае не требовать прислужников. Сам он, как говорит евангелист, утрудившись от пути, сел у колодца. Видишь, он сел от усталости и жары для того, чтобы дождаться учеников. Знал он, что должно было случиться у самарян, но не для того главным образом пришел сюда, а хотя и не для этого пришел, однако не имел нужды отгонять пришедшую жену, показавшую так много усердия к его учению. Иудеи его гнали, тогда как он именно к ним пришел, а язычники привлекали к себе и тогда, когда он шел в иные места. Те ненавидели его, а эти веровали в него, те негодовали, а эти удивлялись и поклонялись ему. Что же, ужели надо было пренебречь спасением стольких людей и такую искреннюю ревность оставить без внимания? Это недостойно было его человеколюбия. Поэтому он и устрояет все в настоящем случае свойственной ему мудростью. Он садится для вдохновения тела и прохлады при источнике. Был самый полдень, что и означает евангелист словами «был же час шестый» и «сидел». Что значит «так»? То есть сел не на престоле, не с возглавием, но просто, как случилось на земле. Женщина самарянская пришла черпать воду. Страница 202. Смотри, как показывает евангелист, что и жена вышла из города для другой цели, преграждая всякий повод к бесстыдному прикословию иудеев, чтобы кто не сказал, что он противоречит собственной заповеди, повелев ученикам не входить в город самарийский, а между тем сам беседует с самарянами. Для этого также превосокупляет, что ученики его отошли в город купить пищи, представляя таким образом многие причины беседы его с женою. Что же жена, услышав его слова «дай мне пить», она очень разумно обращает слова Христова в повод к вопросу. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». 4.9. Почему она думала, что он иудей? Может быть, узнала по одежде или по наречию. Но заметь, как осторожна жена. Если надлежало остерегаться, то Иисусу, а не ей. По ее словам, не самаряне чуждаются иудеев, а иудеи не сближаются с самарянами. Однако жена, будучи сама свободна от этого упрека и думая, что другой ему подвергается, не умолчала, но исправляет дело, по ее мнению, не согласное с законом. Может быть, кто-нибудь станет недоумевать, как Иисус просил у нее пить, когда этого не дозволял закон. А если он еще предвидел, что она не даст ему пить, то и поэтому не следовало просить. Что же сказать на это? То, что для него самого нарушение подобных обычаев было делом безразличным. Кто других вел к нарушению иудейских правил, тот тем более сам мог нарушать их. Ибо не входящее в уста, говорил он, оскверняет человека, но исходящее из уст, то оскверняет человека. Матфея 4.11. Между тем, беседа его с женой могла быть немалым осуждением для иудеев, потому что он многократно привлекал их к себе и словами, и делами, но они не последовали ему. А посмотри, как жена увлекается простым вопросом. Сам он не вступал на это дело, на этот путь, то есть, разумеется, обращение язычников, но не препятствовал, если к нему кто обращался. Хотя он и говорил ученикам, в оград самарийский не входите, но не повелевал отгонять приходящих, это слишком было бы недостойно его человеколюбия. Поэтому он отвечает жене и говорит в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. 10 стих. Прежде всего показывает, что она достойна его слушать, а не должна быть отвергнута. Потом уже открывает себя. Она же, как только узнала, кто он, тотчас готова была и повиноваться, и внимать ему, чего нельзя сказать о иудеях. Они даже и узнав его, ни в чем не спрашивали его, не имели желания научиться от него чему-либо полезному. Напротив, поносили его и отгоняли от себя. Но вот жена, услышав его слова, смотри, с какой кротостью отвечает ему. «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Стих 11. Сейчас видно, что Христос отклонил уже ее от низкого о нем понятия, от мысли, что он один из обыкновенных людей. Она здесь не просто называет его Господом, но в знак особенного уважения к нему. А что она по уважению это сказала, видно из последующей беседы. Она не шутит, не насмехается, а только недоумевает. А что она не скоро все поняла, не удивляйся. Ведь не понял Никодим. Что же говорит? Как может сие быть? Как может человек родиться, будучи стар? И еще. Как может войти в утробу матери и родиться? Но жена говорит с большей скромностью. Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Иное говорит ей Христос, а иное она разумела. Не слыша от него ничего более сказанных слов, она и не могла помыслить ничего возвышенного, хотя и могла сказать ему смело. Если бы ты имел воду живую, то не стал бы просить у меня воды, а сам бы прежде себе дал ее. А теперь ты только тщеславишься. Но ничего подобного она не сказала. А как сначала, так и после отвечала ему с великой скромностью. Сначала она говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь у меня пить? А не говорит так, как бы разговаривала с наплеменником и врагом. Не быть тому, чтобы я дала воды такому человеку, врагу и чуждому нашего рода. И потом, слушая его возвышенные слова о себе самом, что особенно раздражает врагов, она не смеется, не поносит его, но что говорит? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Видишь, как она вводит сама себя в именитый род иудеев. Слова ее значат вот что. Иаков пользовался этой водой, и никакой другой лучше и сам не имел, и нам не дал. Таким образом, она показала, что уже с первого ответа она возымела мысль о нем, высокую, возвышенную, потому что слова «и сам из него пил, и дети, и скот его» не иное дают разуметь, как то, что она имела мысль о лучшей воде, так еще не находила ее и не знала хорошо. Если же выразить яснее то, что она хотела сказать, то будет так. Ты не можешь сказать, что Яков, давший нам этот источник, сам пользовался другим, потому что и сам он, и дети его пили из этого, а они не пили бы отсюда, если бы имели другую воду, лучшую. Ты этой воды не можешь достать, а другой лучше тебе невозможно иметь. Разве признаешь себя самого большим Якова? Откуда же ты имеешь ту воду, которую обещаешь дать нам?»
Иоанна 7:38.
Иудеи не так скромно говорили с ним, хотя и с ними он беседовал об этом же самом предмете и напоминал о такой воде. Но они не приобрели для себя от этого никакой пользы. А когда он упомянул об Аврааме, то они замышляли даже побить его камнями. 8:56. Но не так обращается с ним жена, а с великой кротостью среди полуденного зноя говорит и слушает все с терпением, и не думает, подобно иудеям, сказать: «Бес тебе, и ты неистов». 10:20. «Держит меня у источника, ничего не давая, а только величаясь на словах». Она терпеливо внимает в ожидании найти желаемое. Страница 204. Если жена самарянская показывает такое усердие, чтобы научиться чему-нибудь полезному и пребывает со Христом, хотя еще и не знает его, то какое помилование можем получить мы, знающие его, и притом находясь не на источнике, не в пустыне, не среди дня под палящими лучами солнца, но в утреннее время наслаждаясь под этим кровом тенью и прохладою, и при всем том не имея терпения выслушать что-либо из Слова Божия, отяготясь этим. Не такова жена самарянская. Она так увлекалась словами Спасителя, что и других призывала к нему. Иудеи же не только не призывали других, но и желавших прийти к нему препятствовали и не дозволяли. Поэтому говорили: «Не уверовал ли кто от фарисеев? Но народ сей невежда в законе, проклят он». Иоанна 7:48. Итак, будем подражать самарянской жене. Будем беседовать со Христом. Он и теперь среди нас предстоит и говорит нам через пророков и через учеников своих. Будем слушать и повиноваться. Доколе мы будем жить напрасно, без пользы? Не делать угодное Богу действительно значит жить напрасно, или лучше не только напрасно, но и во вред себе. Если данное нам время мы не употребим ни на какое полезное дело, то, отшедши отсюда, подвергнемся величайшему наказанию за потерю времени. Если получивший деньги для торговых оборотов и потом истративший их подвергнется ответственности перед верившим их ему, то уже ли не понесет наказание истощивший эту жизнь напрасно? Не для того Бог ввел нас в настоящую жизнь и вдунул душу, чтобы мы пользовались только настоящим, но для того, чтобы все делали для жизни будущей. Только бессловесные созданы для одной настоящей жизни. А мы для того и имеем бессмертную душу, чтобы вполне приготовиться к той жизни. Если кто спросит, какое назначение коней, ослов, быков и других животных, то мы скажем, что не другое назначение, как только служить нам в настоящей жизни. А о нас нельзя этого сказать. Для нас есть лучшее состояние после отшествия отсюда. И нам все надо наделать так, чтобы там просиять, ликовать с ангелами, предстоять царю всегда в бесконечные веки. Для того и душа наша создана бессмертной, да и тело будет бессмертно, чтобы мы наслаждались бесконечными благами. Если же ты пригвождаешь себя к земле, тогда как тебе предложено благо небесное, то подумай, какое в этом оскорбление для дарующего их. Он предлагает тебе горнее, а ты не слишком этим дорожа, предпочитаешь землю. Поэтому, как оскорбленный, он угрожает гиенною, чтобы ты из этого познал, каких благ лишаешь сам себя. Но да не будет, чтобы мы подверглись этому наказанию. Но благо угодив Христу, да сподобимся вечных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Беседа 32, страница 205. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущим в жизнь вечную». Иоанна 4:13-14. Благодать Святого Духа в Писании называется иногда огнем, иногда водою, И это показывает, что такие наименования выражают не существо его, а только действие. Потому что дух, как существо, невидимое и однородное, не состоит из различных сущностей. Так огнем называет его Иоанн, говоря, «Он будет крестить Духом Святым и огнем» Матфея 3:11. А водой именует Христос, и реки потекут из чрева воды живой, сие сказал о духе, которого имели принять верующие. Иоанна 7:38. Так и беседуя с женою, водой называет духа, всякий, который пьет от воды, которую дам я ему, не возжаждет вовеки. Называется же дух огнем для значения теплоты благодати, которую он возбуждает, и истребления грехов. А водой для выражения чистоты и обновления, сообщаемого от него душам, приемлющим его. И справедливо, как некий сад, цветущий различными плодоносными и вечно зеленеющими деревьями, он уготовляет ревностную душу, не допуская в ней ощущений ни печали, ни наветов сатаны, но легко угашая разжженные стрелы лукавого. Но заметь мудрость Христа, как он мало-помалу возводит жену. Он не сказал с самого начала, «Если бы ты знала, кто говорит с тобою, дай мне пить». Но когда подал ей повод назвать его иудеем и вызвал на упрек, тогда, отражая укоризну, сказал это. Сказал еще, «Если бы ты знала, кто говорит тебе, дай мне пить, сама бы просила у него». И обещанием чего-то великого заставив вспомнить о праотце, он таким образом дает жене прозреть. Потом, когда она возразила, «Разве ты больше отца нашего Иакова?» Он не сказал «Да, я больше его», потому что это могло бы показаться и одним тщеславием, когда еще не видно было на то доказательство. Но он приготовляет ее к этому именно тем, что говорит. Он не просто говорит «Я дам тебе воду», но сперва показывает недостаточность воды Иакова, а потом уже возвышает значение своей воды – желая из свойства самых даров показать расстояние и разность между лицами, дарующими, и свое превосходство перед Иаковом. Если ты удивляешься, как бы так говорил Христос Иакову, что он дал эту воду, то что скажешь, если я дам тебе еще лучшую? Ты уже предварила меня исповеданием, что больше Иакова, когда возразила мне, неужели ты больше отца нашего Иакова, что обещаешь дать лучшую воду? А когда получишь эту воду, то уж вполне признаешь меня большим его. Видишь ли беспристрастное суждение жены, которая произносит суд о праотце и о Христе по делам их? Но не так поступали иудеи. Даже видя, что он бесов изгоняет, они не только не считали его выше праотца, но еще называли беснующимся. А жена именно на том основывает свое суждение, на чем хочет Христос, то есть на доказательстве из его дел, потому что и сам он на этом основывал приговор о себе, говоря, «Если не творю дел отца моего, то не верьте мне, а если творю, то если не веруете мне, верьте делам моим». Иоанна 10:37-38. Таким точным путем и жена приходит к вере. Поэтому Христос, услышав слова, «Неужели ты больше отца нашего Иакова?» и, оставив речь об Иакове, беседует о воде, «Всякий, пьющий от воды этой, говорит он, возжаждет опять» Иоанна 4,13. И делает такое сравнение той и другой воды, не охуждая одну, а только показывая превосходство другой. Не говорит, что та вода ничтожна, ничего не значит и достойна презрения, а утверждает то, о чем свидетельствует и самое существо той воды. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущим в жизнь вечную». О воде живой жена слышала еще прежде его, но не понимала. А так как живой водой обыкновенно называют непрерывно текущей и бьющей ключом из неиссякающих родников, то жена думала, что и здесь говорится об этой воде. Поэтому еще яснее представляя ей то, о чем говорит, и сравнение, показывая превосходство одной воды перед другой. Христос приусокупил, а кто пьет от воды, которую я дам ему, не возжаждет вовеки. Этими и равными последующими словами, как я говорю, он доказывает превосходство воды духовной, потому что вода чувственная не имеет в себе ничего подобного. Какие же последующие слова? Вода же, которую дам ему, сделается в нем источником воды, текущим в жизнь вечную. Как имеющий внутри себя сокровенный источник никогда не стал бы томиться жаждою, так и имеющий эту воду. И жена тотчас уверовала, показав себя разумнее Никодима, и не только разумнее, но и мужественнее. Он, услышав много подобного, никого не призвал ко Христу, да и сам оставался в нерешимости. А она совершает дело апостольское, всем благовествуя, призывая к Иисусу, и целый город увлекает к Нему. Никодим, услышав слова Спасителя, сказал: «Как может это быть?» 3.9. Даже когда Христос показал ему ясный пример от ветра, и тогда Никодим не принял слова его. А жена не так. Сначала она недоумевает, но потом, принимая слово Христово без предубеждения, а как прямую истину, тотчас склоняется к вере. Как только сказал Христос, сделается в нем источником воды, текущим в жизнь вечную, жена тотчас и говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Стих 15. Страница 207. Видишь ли, как она мало-помалу восходит на высоту догматов. Сначала она почитала Христа за Иудея, приступающего свой закон, потом, когда он опроверг это обвинение, потому что лицу, имеющему сообщить ей такое учение, не следовало оставаться в подозрении. Она, услышав о воде живой, подумала, что он говорит о чувственной воде. Далее, узнав, что слова его имеют духовный смысл, она верит, что эта вода может уничтожить чувство жажды, а только не знала, что это за вода. Еще недоумевала, считая ее, конечно, выше воды чувственной, но не имея о ней ясного понятия. Наконец, прозрев точнее в этот предмет, однако еще не все уразумев, говорит: «Господи, дай мне эту воду, чтобы мне не жаждать и не приходить почерпать сюда». Стих 15. Она уже предпочитает Христа и Иакову. «Не буду, — говорит, — иметь нужды в этом источнике, если получу от тебя ту воду». Видишь, как она отдает ему преимущество перед праотцем. Вот душа благомыслящая. Она показала, какое высокое мнение имеет о Иакове, но увидела высшего и уже не удерживается прежним мнением. Итак, это была жена нелегкомысленная, потому что не просто принимает слова. Да и как она это можно сказать, когда она с таким тщанием испытывала их? Неупорная и неспорливая. Это она показала самой своей просьбою. «Некогда иудеям, — говорил Христос, — я есть хлеб жизни. Грядущий ко мне не имеет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». 4.35, 6.35 Иоанна. Но они не только не верили, но и соблазнялись. Жена, напротив, не впадает в этот недуг. Она стоит и просит. Иудеям он говорил: «Верующий в меня не будет жаждать никогда», а жене же говорит более чувственным образом: «Кто пьет от воды сей, не будет жаждать вовеки». Обетование относилось к духовным предметам, а не к видимым. Поэтому, возвышая и ум обетованиями, останавливается еще на чувственных изображениях, потому что она не могла еще в точности постигать духовных предметов. Если бы он сказал: «Уверуй в меня, и ты не ужаждешь», то она не поняла бы сказанного, еще не зная, кто беседует с ней и о какой жажде говорит он. Почему же он не поступал так с иудеями? Потому что они уже видели много чудес, а жена его не видела ни одного знамения и только в первый раз слышала такие слова. Поэтому-то он открывает ей силу через свое прозрение, впрочем, не тотчас, и обличает ее, и что говорит: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что нет у тебя мужа. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». 16-19 стихи. Какое, однако, любомудрие в этой жене! С какой кротостью она принимает обличение! Почему же ей не принять, скажешь ты? Но скажи мне, не часто ли еще сильнее обличал он иудеев? Не одно ведь и то же открывать сокровенные мысли, обнаруживать тайные дела. Первое свойственно одному Богу, мысли никто не знает, кроме того, кто их имеет. А дела бывают известны всем соучастникам в них. На иудеи не переносили скротостью обличения, когда Христос сказал: «Что вы ищете убить меня?» Иоанна 7:19. Они не только не удивлялись, подобно жене, но еще хулят его и злословят. Они имели доказательства и в других знамениях. А жена только это одно услышала, но они не только не дивились, а и поносили его, говоря: «Беса имеешь! Кто же ищет убить тебя?» Она же не только не укоряет его, но удивляется, приходит в изумление и заключает, что он пророк, хотя обличение жены было сильнее обличения их. Обличенный в ней грех был грех ее одной, а в них обличаемы были общие грехи. Но мы не так терзаемся обличением грехов общих, как наших частных. Притом иудеи думали, что сделают великое дело, если убьют Христа, а дело жены все признавали худым. Несмотря на все это, она не досадует, а изумляется и удивляется. Точно так же Христос сделал с Нафанаилом. Не вдруг показал свое прозрение, не тотчас сказал: «Видел тебя под смоковницею». Но тогда уже, когда тот спросил: «Откуда ты знаешь меня?» Иоанн 1:48. Христос желал, чтобы и проречения его, и чудеса получали свое начало от тех, которые приходят к нему, и для того, чтобы таким образом более их сблизить с собою, и для того, чтобы самому избежать подозрения в тщеславии. Так он делает и здесь. Предупреждать жену обличением, что она не имеет мужа, это могло показаться тягостным и неуместным. Но сделать обличение, получив от ней самой к тому повод, это и весьма уместно было и побуждало ее саму с большей кротостью выслушать обличение. Но какая, скажешь ты, последовательность в словах: «Иди, позови мужа твоего»? Речь была о даре благодати, превышающей человеческое естество. Жена настоятельно желала получить этот дар. Вот он и говорит: «Иди и пригласи мужа твоего», как бы показывая этим, что и муж должен иметь участие в даре. Жена, спеша получить и скрывая постыдные свои дела, при том же думая, что беседует с простым человеком, говорит: «Не имею мужа». Услышав это, Христос уже благовременно теперь вводит в свою беседу обличение, с точностью высказывая то и другое. Он из всех прежних мужей перечисляет и обнаруживает того, которого она в то время скрывала. Что же жена? Не досадует, не бежит от него и не считает этого обстоятельства причиной к негодованию на него, но еще более удивляется ему, еще более оказывает твердости. «Вижу, — говорит, — что ты пророк». Заметь ее благоразумие. И после того она не тотчас покоряется ему, но еще размышляет и удивляется. Слова ее: «Вижу, значит, мне кажется, что ты пророк». Но как только возымела о нем такое понятие, уже ни о чем житейском не спрашивает его. Ни о телесном здравии, ни об имении или богатстве, но тотчас о догматах. Что она говорит? «Отцы наши на этой горе поклонялись. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Разумела Авраама и его детей. Здесь, как сказывает, он приносил жертву сына своего. 210. Видишь ли, как она стала возвышеннее в своих мыслях. Та, которая заботилась только об утолении жажды, уже вопрошает о догматах. Что же Христос? Не разрешает вопроса, не о том он и заботился, чтобы только отвечать на ее вопросы. Это завлекло бы слишком далеко. Но снова возводит жену еще на большую высоту, и однако не прежде ей об этом говорит, как уже исповедала она, что он пророк, чтобы она с большим убеждением выслушивала слова его. Убедившись в том, что он пророк, она уже не могла сомневаться в том, что он после мог ей сказать: «Итак, устыдимся же и мы, и будем краснеть». Жена, имевшая 5 мужей, и притом самарянка, показывает такое тщание относительно догматов, и ни время дня, ни то, что она пришла за другим делом, и ничто иное не отвлекает ее от желания познать их. Мы же не только не спрашиваем о догматах, но во всем поступаем без внимания, и как случится. Поэтому и все у нас в пренебрежении. Кто из вас, скажите мне, находясь дома, берет в руки христианскую книгу, вникает в ее содержание и испытывает Писание? Никто не может этого сказать о себе. Шашки, игральные кости можно найти у весьма многих, а книги ни у кого или у немногих. Да и те занимаются ими не более таких, которые вовсе их не имеют, связывая и навсегда отлагая их в шкафы. Вся забота у них только о тонкости кожи, на которой писаны книги, о красоте письма, а не о чтении. Да и приобретает книги не для пользы, а для того, чтобы выказать этим свое богатство и похвастать. До такой крайности доходит тщеславие. Я не слышу, чтобы кто-нибудь похвалился тем, что знает содержащиеся в книгах, а слышу, как хвалятся тем, что книги их написаны золотыми буквами. Скажи мне, какая от этого польза? Не для того дано Писание, чтобы мы имели его в книгах, но чтобы начертали его в сердцах наших. Заключать заповеди только в письменах, такого рода стяжания их свойственно только иудейскому тщеславию. А нам и вначале дан закон не так, но на плотяных скрижалях сердца. 2 Коринфянам 3:3. Говорю это я не препятствую приобретать книги. Напротив, хвалю это и даже прошу об этом. Желаю только, чтобы из книг слова и мысли переходили в нашу душу, и она, усвояя разум письмен, таким образом очищалась. Если дьявол не дерзает проникнуть в тот дом, где есть Евангелие, тем более души, усвоившие себе мысли, Писание не коснется и не нападет ни бес, ни грех. Итак, освети твою душу, освети и тело, имея всегда священное Писание и на устах, и в сердце. Если храмословие оскверняет нас и вызывает бесов, то очевидно, что духовное чтение освещает и привлекает благодать Духа. Писание – суть божественное песнопение. Станем же воспевать их в себе и из них приготовим врачевство против недугов душевных. Если бы мы знали важность читаемого, то и слушали бы с большей ревностью. Это я всегда говорю и не перестану говорить. Не странно ли, что бывающие на зрелищах пересказывают друг другу о именах, возниц и плясунов, их происхождении, отчизне, роде занятий, тщательно также рассказывают о достоинстве и недостатках коней, а собирающиеся здесь не знают ничего, что здесь происходит, даже не знают и числа книг священных. Если ты гоняешься за тем для удовольствия, то я покажу тебе, что здесь удовольствие гораздо больше. Что приятнее, скажи мне, что удивительнее? Видеть ли, как человек борется с человеком, или как человек сражается с дьяволом? Как плотское существо состязается с бесплотной силой и одолевает ее? Вот на эти-то борьбы надо насмотреть, им и подражать похвально и полезно, и подражая, можно быть увенчанным, а не на те борьбы смотреть, которых соревнования наносят стыд подражателю. На ту борьбу ты смотришь вместе с бесами, а на эту с ангелами и с самим Господом ангелов. Скажи мне, если бы тебе дозволено было сидеть с владыками и царями, смотреть и вместе с ними наслаждаться зрелищем, не почел ли бы ты этого величайшей для себя честью? А здесь вместе с царем ангелов, созерцая и видя, как дьявол, схваченный за хребет, все усилия употребляет, чтобы одолеть, но нисколько не осиливает, ты не спешишь на такое зрелище? Да как это сделать, скажешь ты? Имей в руках книгу священного писания. В ней ты увидишь и место борьбы, и длинноту бега, и нападение дьявола, и искусство праведника. Смотри на эту брань, и сам научишься бороться и освободишь себя от бесов. А то, что совершается на мирских представлениях, есть торжество бесов, а не зрелище подвигов человеческих. Если непозволительно входить в капище идольское, тем более ходить на праздник сатанинский. Говорить и наскучать вам об этом я не перестану, пока не увижу исправления. Говорить это мне не леностно, а вам же полезно, к Филиппийцам 3.1. Не оскорбляйтесь моим увещанием. Если кому надо оскорбляться, то мне, часто говорящему и не видящему послушания, а не вам, всегда об этом слышащим и никогда не слушающимся. Но да не будет, чтобы вы постоянно были обвиняемы в этом. Да избавитесь от этого стыда и, удостоившись духовного зрелища, да сподобитесь будущей славы, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, в котором Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Беседа 33, страница 212. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Иоанна 4, 21-22. Везде нужна нам, возлюбленная, вера. Вера – мать всех благ, врачество ко спасению. Без нее невозможно усвоить ничего из высоких догматов. Подобно тому, как люди, усиливающиеся переплыть море без корабля, хотя и могут немного проплыть действуя руками и ногами, но простираясь далее, скоро поглощаются волнами, так и те, которые руководятся только собственным разумом, прежде нежели чему-нибудь научиться, претерпевает кораблекрушение, как и Павел говорит, что некоторые относительно веры подверглись кораблекрушению, отпали. 1 Тимофея 1.19. И чтобы нам того же не потерпеть, будем держаться этого священного якоря, которым и Христос ныне ведет жену. Когда она сказала: «Отцы наши поклонялись на сей горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме», Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Здесь он открывает ей важный догмат, которого не сказал ни Никодиму, ни Нафанаилу. Она старалась доказать превосходство своих обрядов перед иудейскими и подтверждала это примером своих отцов. Но Христос не отвечал ей на этот запрос, потому что излишне было бы тогда говорить об этом и объяснять, почему отцы ее в горе той поклонялись, а иудеи в Иерусалиме. Итак, он умолчал об этом. Но отвергая важность равно того и другого места, он возвышает душу жены внушением, что ни иудеи, ни самаряне не имеют ничего великого в сравнении с тем, что имеет быть даровано в будущем. И затем уже изъясняет различия между ними. Но при этом отдает предпочтение иудеям, не место предпочитая месту, но в самом духе давая преимущество иудеям. Христос как бы так сказал: о месте нет нужды спорить, но в образе богопочитания иудеи имеют преимущество перед самарянами, потому что, говорит, вы кланяетесь, не знаете чему, а мы кланяемся, знаем чему. Как же самаряне не ведали, кому поклонялись? Они думали, что Бог ограничивается местом и существует в одной какой-либо стране. Сообразно с таким понятием они и служили ему. Так, отправив посольство к персам, извещали, что Бог этого места негодует на нас, представляя его таким образом нисколько не выше идолов. Поэтому они продолжали служить и бесам, и Богу, смешивая то, что не может быть смешано. Но иудеи были свободны от этого заблуждения, признавали Бога, хотя и не все, Богом Вселенной. Поэтому Христос и говорит: вы кланяетесь, не знаете чему, а мы же кланяемся, знаем чему. Не удивляйся, что Христос причисляет себя к иудеям. Он говорит применительно к понятию жены, как иудейский пророк. Потому и употребил выражение «мы кланяемся», что он сам есть лицо поклоняемое, это теперь всякому известно. Поклоняться – дело твари, а Господу твари не свойственно принимать поклонение. Пока же он беседует как иудей, потому и говорит «мы», то есть иудеи. А и возвышая таким образом иудейский закон, он снова внушает к себе самому доверие и убеждает жену еще более внимать его словам, потому что ставит учение свое вне подозрения и дает видеть, что возвышает веру иудеев не по единству рода, как их единоплеменников. Тот, кто отзывается так о таком месте, которым иудеи наиболее хвалились и приписывали себе преимущество перед всеми народами, кто уничтожает столь важное для них преимущество, тот, очевидно, не в угоду кому-либо говорит об этом, а поистине и по силе пророческой. Итак, отдалив жену от подобных помыслов словами: «Жена, веру имей в меня» и прочее, Христос затем присовокупляет: «Ибо спасение от иудеев». Слова эти означают или то, что из иудеи произошли благо для вселенной, так как здесь получило начало познание Бога, отвержение идолов и все другие догматы, да и ваше поклонение, хотя и неправильно, от иудеев ведет свое начало. Итак, или это, или же свое пришествие в мир он называет спасением. А лучше не погрешит тот, кто и то, и другое назовет спасением, которое, по словам Христовым, от иудеев. На то указывая, и Павел сказал: «От них же Христос, сущий над всем Бог» Римлянам 9.5. Видишь, как Христос восхваляет Ветхий Завет и показывает, что этот Завет – корень благ, и что сам он ни в чем не противоречит закону. Но хотя он и говорит, что начало всех благ от иудеев, однако настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Стих 23. Мы, говорит, превосходим вас, жена, образом нашего поклонения. Но и оно, наконец, прекратится. Изменится не только место, но и самый образ служения Богу. И это уже близко. Ибо приходит час. Настало время и настало уже. 214. Так как пророки за долгое время изрекали свои предвещания, то Христос, отклоняя здесь подобное предположение, говорит: «И ныне уже». Не думай, говорит, что это предсказание исполнится только спустя долгое время. Это событие уже наступает. Уже скоро истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Словами «истинные поклонники» он исключает иудеев вместе с самарянами. Хотя первые лучше последних, но гораздо хуже будущих поклонников. Настолько, насколько прообраз ниже истины. Говорит же он здесь о церкви. Потому что ей свойственно истинное и достойное богопоклонение Богу. И таковых поклонников Отец ищет себе. Если же он издревле таковых искал, то дозволил иудейский образ поклонения не потому, чтобы сам этого желал, а по снисхождению для того, чтобы и иудеев привести к истине. Кто же это истинные поклонники? Это те, которые не ограничивают служение Богу каким-либо местом, а поклоняются Ему духом, как и Павел говорит. «Умоляю вас, братья, щедротами Божии, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, духовное служение ваше». Римлянам 12.1. Когда же Христос говорит «Бог есть Дух», то этим выражает, что Он бестелесен. А бестелесному служение подобает такое же и должно быть приносимо в том, что в нас есть бестелесного, то есть в душе, в чистом уме. Поэтому и говорит: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Стих 24. Так как и самаряне, и иудеи не родили о душе, а много имели попечение о теле, ощущая его всевозможным образом, то он и говорит, что не чистотой тела, но тем, что в нас есть бестелесного, то есть умом, должно служить бестелесному. Итак, не овец и тельцов, но себя самого принести Богу во всесожжение. Это и значит, представьте в жертву живую и истинную нужно поклоняться. Прежние установления, как то обрезание, всесожжение, жертвы, курение, были только прообразы. Ныне же все истина. Не плоть надобно нам обрезывать, а лукавые помыслы, распинать себя, потреблять и умерщвлять неразумные пожелания. Изумляется жена таким словам его, и не будучи в состоянии возвыситься до этой высоты учения, в недоумении послушай, что говорит. «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, Который говорю с тобою». 25-26 стихи. Откуда у самарян было ожидание пришествия Христова, когда они принимали только Моисея? Из самых писаний Моисея. В самом начале он уже сообщает откровение о Сыне. Слова «Сотворим человека по образу нашему, по подобию» Бытие 1.26 сказаны к Сыну. «И беседовавший с Авраамом в куще был Сын» 18.1 Бытие. Иаков о нем пророчествовал, говоря: «Не отойдет князь от Иуды и вождь от средств его, доколе придет примиритель народов, на которого надеются народы». Бытие 49.10. И сам Моисей говорит: «Пророка от братьев твоих, как меня восставит тебе Господь Бог твой, его слушайте». Второзаконие 18.15. Восьмой том толкования Иоанна Златоуста, страница 215.